В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый январский полдень. 16 января 2018 года, 12 часов дня. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире на радио Теос. И вот уже незаметно как-то для нас, в принципе, половина зимы мы уже прожили. Осталось всего чуть-чуть, и будет весна. Ну, а мы с вами, наслаждаясь такой погожей, хорошей атмосферой, да, для зимы, такой морозец легкий, совсем не так уж холодно и не так уж сыро, как было в новогодние дни, мы с вами, зайдя из прохладной улицы в это теплое помещение, садимся у стола, открываем Библию и продолжаем читать Евангелие от Иоанна. У нас сегодня пятая передача, и она будет полностью посвящена третьей главе Евангелия от Иоанна, очень важной главе, потому что она, на мой взгляд, в огромной степени задает тон вообще всему повествованию евангелиста, очень отличному от остальных Евангелий, как мы уже говорили, Евангелий синоптических. И в этой главе речь пойдет, конечно же, о знаменитом разговоре Никодима с Христом. О разговоре ночном, о разговоре, который язык не поворачивается назвать даже беседой, потому что это больше, чем беседа. Потому что это столкновение, наверное, можно сказать, ненасытимой жажды вопрошающего с абсолютным знанием отвечающего. И прежде чем мы поговорим, а вся передача сегодня будет посвящена тому, что мы называем новым рождением или рождением заново, прежде чем мы хоть чуть-чуть попытаемся ответить, конечно, мы на все вопросы не ответим, мы, надеюсь, просто натолкнем наших слушателей на какие-то мысли, свои собственные мысли, которые, может быть, укрепят, утешат, может быть, обличат и обнадежат каждого из нас. И меньше всего мне хотелось бы сегодня зацикливаться на, знаете, на вот этом «как». Очень часто люди спрашивают, как. И вот об этом и Никодим спотыкался в этом разговоре, мы об этом скажем чуть попозже. Я бы все-таки хотел поговорить о том, что и зачем. Потому что когда на эти вопросы мы отвечаем, наверное, вопрос «как» он немножечко отходит на периферию. Согласимся, все-таки, так же, как и в физическом смысле, факт нашего рождения, вот это «как» от нас никак не зависит. Уж простите мне такой каламбур, да? Так же и в рождении духовном, я уверен, все, что касается «как», не в нашей власти. Мы знаем, что должно произойти и зачем. И прежде чем вот еще раз говорить об этом, я хочу поговорить кратко совсем. Объяснить проблему, особенно мне как-то вот захотелось это сделать на фоне вчерашних совершенно шокирующих событий, того, что, уж я не знаю, как СМИ наверняка сгущают краски, тем не менее, называется это уже резнёй в пермской школе, 15 серьезно пострадавших людей, учитель в тяжелом состоянии в больнице, да, что же происходит вообще с нами? Я вот о чем подумал. Насколько привлекательными были идеи гуманизма, который позже, уже в 20-м столетии, Семен Франк в своей знаменитой работе «Свет во тьме» назовет демоническим гуманизмом. Вот эта идея того, что человек вообще сам по себе хорош, что проблема не в нем, а, так сказать, в системе, в устройстве общественном. Что, по сути дела, и вот эта коварная идея, она завладела сердцами, что самое главное, я уже не говорю об умах. И такие люди, как Руссо, которого Карлейль называл евангелист Руссо с такой иронией, сарказмом, который вот так обнадежил людей верой в то, чтобы сам по себе, по природе своей, человек в принципе хорош, надо просто этой природе доверять. Ему в унисон подпевал Вольтер, и если Руссо утверждал, что, как я уже говорил, что человек сам себе хорош, что эту естественную, я подчеркну это слово, его природу, можно обуздать, с ней можно договориться с этой природой. Вот эта идея общественного договора. Вольтер в унисон ему еще и утверждал, что человек выдумал Бога, что все эти сказки, на самом деле религия мешает человеку, она его закабаляет и закрепощает, эту природу, заставляет его справляться со своими инстинктами, а мы же предлагаем эти инстинкты освободить. И все это делалось для того, как мне кажется, может быть, и подсознательно, потому что люди эти в каком-то смысле были довольно искренни, для того, чтобы человек мог снять с себя нравственную ответственность за то, какой он. Злой, а не добрый, лживый, а не правдивый. И вот все эти долгие столетия, 17-е, 18-е, 19-е и страшное 20-е столетие. Люди все убеждали и убеждали себя, что человек хорош. Плоха монархия, плоха диктатура, плох тоталитаризм. Да кто же это отрицает-то? А человек сам по себе хорош. И он может, если ему, конечно, позволить, построить рай на земле. И вот я, поскольку имею дело непосредственно с преступлениями и с подростками их совершившими, с молодыми людьми, совершающими иногда страшные вещи, я понимаю, насколько такой подход, подход гуманистический, при всем уважении к тем людям, которые верят в доброту человека изначально, да, насколько он мешает нам вот в каком плане. Ну вот я сейчас имею дело с гуманизацией уголовной исполнительной системы. Сама по себе вещь неплохая, ведь понятно, что наказание не только исправляет, оно еще и ожесточает человека. Поэтому, конечно, условия этого наказания следует до какой-то степени смягчать. Но тем не менее, понимаете, это постоянная борьба с симптомами болезни. И не менее упорное отрицание ее причин, а причина болезни – это грех, который в человека вошел после падения, она уже просто утомила, мне кажется. Все системы уже изношены, все способы опробованы. И в благополучных странах, и на Западе стреляют в школах в американских, так же, как совершают преступления в школах российских. И по всему миру никакая система, как бы эффективно она не боролась с симптомами болезни, болезнь-то вылечить не может. И вот, понимаете, об этом Достоевский в романе «Бесы» хорошо сказал. Все-таки понять мы должны, что все то, что мы делаем в сфере гуманизации и гуманизма, да, либо находящиеся в рамках здравого смысла, либо иногда выходящие за их рамки. По последнее время, вот я помню, несколько лет назад такая информация до меня дошла, что ну, в этой безумной... Я не против любви к животных, я сам люблю животных, но когда на собаку в день тратится больше, чем на содержание военнослужащего, это уж что-то странное-то. Так вот, вся вот эта медицина, да, позвольте мне такое вот сравнение употребить, она все-таки носит... Если мы говорим без Бога и без каких-то духовных, нравственных источников, которые человек может в себе обнаружить с помощью Христа, вся эта медицина носит, говоря таким языком научным, паллиативный характер. Да, можно снизить температуру, можно облегчить страдания болеющего, и это и нужно делать. Кто же там с этим будет спорить? Но болезнь смертельна. И Мы все с вами знаем, что каждый человек умирает. И смерть – это последствия, в том числе и греха. Человек изначально не был создан для того, чтобы умирать. И вот, сказав все это, я хочу с вами вот действительно вдуматься в эти слова, слова, которые Христос сказал ночью Никодиму. «Рожденная от плоти есть плоть». А рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Никодим. Знаете, имя, я бы так сказал, громкоговорящее. Причем любопытно, что для иудейского раввина, учителя, члена Синедриона, греческое имя, скажем так, ну не совсем обычный факт, а оно греческое. Это говорит о том, что Никодим, будучи, очевидно, он был учитель Израилев, как сам Господь его называет, был иудейского происхождения, из иудейской семьи, причем довольно высокого положения. Но, тем не менее, семья эта, видимо, жила под каким-то определенным влиянием греческой культуры, иначе как объяснить факт греческого имени? Тем не менее, вот такое имя не помешало ему занять довольно серьезное положение в обществе в то время. Религиозные институты обладали куда большими властными полномочиями, чем, скажем, у нас в 20 веке или там даже в 19. Серьезное положение в обществе, и это не только характеризовалось величиной его, скажем, социального статуса, да, но еще и степенью его нравственного влияния. То есть это был учитель, человек, который учил людей жить, давайте уж в кавычки эту фразу поставим. И это не просто слова, когда Господь говорит ему «учитель Израилев». Позже мы с вами увидим Никодима. Иоанн упоминает о нем, когда он на заседании Синедриона вступался за Христа в каком-то смысле. Потом он же участвовал и в погребении Христа после распятия. И давайте здесь вот что скажем. Сам факт ночного визита столь влиятельного лица говорит о том, что ко времени этого визита и слова, и дела Христа уже произвели достаточно серьезный резонанс в обществе. Причем как его в нижних слоях, после, наверное, случая на свадьбе, как мы в прошлой передаче говорили, так и в слоях высоких, в элитарных, как это принято говорить, после того, что он сделал в храме. И поэтому Христос приходит, к Христу приходит ночью Никодим, и обращается он к нему как? Посмотрите, человек высокого положения, очевидно, обращается к Христу как все-таки, уж точно не как к равному, называя его Равви, что значит учитель. Согласитесь, когда учитель называет кого-то учителем, значит, он пришел все-таки поучиться чему-то. Тут уважение не фальшивое, оно подлинное. Тем более ночью никто же не заставляет вас уважение-то проявлять. Все-таки оговоримся здесь, что ночная беседа, то, что это происходило ночью, говорит о том, что Никодим, помимо подлинного уважения, еще и обладает тем, что принято называть осторожностью. Видимо, все-таки боится он себя скомпрометировать какой-то случайной связью. Кто его знает, да? И вот, тем не менее, отдадим должное еще тому, что все-таки, идя на этот контакт, как принято говорить, Никодим своей репутацией рискует. Почему? И вот здесь очень мне помогла фраза Авраама Терца из его знаменитой книги «Голос хора». Но он пишет очень много там, книга написана в тюрьме, он там пишет о верующих, о так называемых религиозниках. И у него такая фраза есть интересная. «Раньше так не держались за жизнь, и легче было дышать». Видимо, что-то было для Никодима, очевидно, что он ценил куда выше своей репутации, своего положения и своего влияния. И вот тут он приходит к Христу и говорит ему, очевидно, что человек, то, что ты делаешь, не может делать человек, если Бог не будет с ним. И он слышит в ответ, что никто не может увидеть Царство Божие. И здесь давайте мы слово «увидеть» все-таки поймем не в смысле оптическом, а в смысле разумном. Знаете, как Сократ говорил, «заговори, и я тебя увижу». Да? То есть здесь речь идет о том, что никто не может воспринять и принять, и понять ценности того царства, которое, царем, в котором является Христос, всю его глубину, всю его высоту, всю его долготу и широту вот этого царства, его нравственное величие. Не может человек этого увидеть, воспринять, пока не родится свыше. Так утверждает наш Господь Иисус Христос. И это правда. И тут нам снова, мы в самых первых передачах с вами говорили о разнице между быть и стать. Мы очень подробно там рассматривали разные греческие слова, и здесь снова используется греческий глагол «генао». От него слово «генетика» произошла. Оно, собственно, означает «произойти». Так же, как название книги «Бытия», «генезис» греческое, говорит о происхождении всего. Да? Так вот, буквально это надо понимать, что человек должен стать и появиться заново. И понятно, на вопрос Никодима это уже отвечает, потому что речь идет, очевидно, не о физическом рождении, потому что Никодим, конечно, в простоте своей говорит, что же мне опять в утробу матери залезть, как я могу это снова родиться-то? То есть речь ведь не идет о повторенном рождении. Нет, это здесь не это имеется в виду. Здесь понятие другого или иного рождения в греческом тексте нет. Но оно, тем не менее, выходит из самого контекста. Ведь родиться свыше, сверху, это значит появиться, возникнуть и произойти в другой реальности. В другой раз и по-новому. Знаете, иногда даже в быту это становится понятно, когда мы говорим, ну, например, романы Достоевского обрели новый смысл в 20 веке. Они как бы родились заново, в том числе и благодаря Бахтину, его замечательной книге о Достоевском. То есть они как бы появились снова, вот его проза, в реальности 20 века и того, что там происходило, и обрели, конечно, совершенно другой смысл, особенно роман «Бесы» и так далее. Так же, как вот что-то вечное, старое, да, вдруг при новом прочтении, новом понимании обретает как будто новое рождение в другом поколении. Ну, и разумеется, это только слабая попытка объяснить и понять, и оценить, наверное, что значит родиться заново. Потому что, понимаете, мне бы не хотелось сводить богословскую беседу на тему нового рождения к такому, знаете, потакать любителям острых религиозных ощущений, в том числе и мистических. Потому что очень часто все сводят к мистической стороне дела, в общем, отбрасывая часто нравственную. И это неправильно. Господь говорит здесь не о мистике. Разумеется, рождение свыше и в христианском мировоззрении это всегда тайна. И тайна именно в том смысле, в каком люди часто спрашивают «как?». Вот это «как» оно нам никогда не будет доступно, так же, как нам недоступно «как» того, как мы родились на этот свет. Уж в самом деле, слава Богу, не мы это определяем. Поэтому любая попытка вникнуть, скажем так, в механику этой тайны, она не только бессмысленна, она еще и вредна, может быть. Потому что она нарушает органичность нашей веры. Ведь мы же верим в то, что мы появились на этот свет, в конце концов. И какой смысл ограничивать тайну этого появления нашими глупыми «как»? Здесь очень важно понять это слово «должно», которое употребляется в синодальном тексте. И здесь речь идет о том, чему надлежит, подобает, нужно и необходимо. В английском языке вот это очень крепкое слово «must» используется, и оно редко вообще. «Must» — это сильно. Это больше, чем «нужно», «надо». Слово «должно» здесь подходит очень точно. То есть речь идет о появлении нового человека, который, в отличие от кричащего старого человека, который начинает свое появление в этот мир с крика, и здесь мы можем только говорить о том, что человек может свидетельствовать этот факт и эту тайну своего нового рождения. Вот Жан-Поль Клодель очень хорошо описал опыт своего обращения к Христу. Мы об этом в нашей предновогодней передаче говорили. И там это очень точно показано, что внутри меня появился кто-то новый и невероятно требовательный ко мне. Вот это позже уже Иоанн напишет в первом послании Иоанна, в 5 главе, об этом внутреннем свидетельстве Духа, которое есть у человека, который появился, родился заново в новую реальность, в реальность Духа и жизни, в отличие от реальности плоти и смерти в этом мире, которая... Да, с симптомами, которые мы боремся все время, пока ходим по этой грешной земле. И вот здесь, конечно, очень важно понять необходимость этого рождения, нового рождения, стоит гораздо выше нашей способности ее понять. И вы знаете, в Исаии очень интересно написано, вот в 45 главе: «Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и то произрастет вместе правда. Я, Господь, творю это». То есть мы сами себя родить не можем. Никак. Не в случае физическом, не тем более в плане духовном. Поэтому новое рождение – это ведь не наша заслуга. Это тайна, привилегия которой доступна тому, кто понимает ее необходимость. Семен Франк об этом пишет потрясающе. У него есть книга замечательная «Онтологическое доказательство бытия Бога». Вот он там пишет, что Бог, будучи трансцендентен чувственному миру и тварному существу человека, не трансцендентен духовной жизни, ибо она сама есть именно его самообнаружение в человеке. Вот, наверное, лучше не скажешь об этом новом рождении. При помощи его Бог самообнаруживается в человеке. Или как тот же Терц пишет, опять он очень много наблюдал за верующими людьми в лагерях, их тогда было много, и срока у них были большие. И вот он там приводит высказывание одного человека: «Твои мысли должны быть так глубоки, чтоб ты не слышал шума и не видел мира». Вот он, дух, приходит, не знаешь откуда, и уходит, не знаешь куда. И вот это «как» оно нам недоступно. Клайв Льюис в своем знаменитом эссе «Человек или кролик», знаменитом, ну, его многие, наверное, читали, пишет, совершенно потрясающим образом излагает необходимость этого рождения. Мы должны родиться заново. Все кроличье в нас должно исчезнуть. И то, что роднит нас с похотливым кроликом, и то, что роднит нас с кроликом ответственным, порядочным и приличным. Шерсть будет вылезать с кровью, и изнемогши от крика мы вдруг обнаружим то, что было под шкурой человека, Сына Божия, сильного, мудрого, прекрасного и радостного. И вот, подходя уже к середине нашей передачи, мы сейчас скоро возьмем небольшую паузу, мы скажем: новое рождение – это не то, что мы должны с собой сделать. Это то, что с нами может произойти. Мы можем только хотеть этого. И Христос, по сути дела, говорит нам: естественное рождает естественное, а сверхъестественное рождает сверхъестественное. Надприродное – это не значит, что оно бесчувственное, но оно выше чувств. И мы имеем дело не с какими-то там метафизическими играми, философией. Нет. Это реальность, в которую нас вводит вера Христа, его приход в этот мир. Рожденное от плоти всегда будет плотью, чем бы иным оно ни старалось быть. А рожденное от Духа – это Дух. И, ну, давайте скажем проще, рожденный ползать, летать не может. Тут и Льюис прав, очень советую это эссе перечитывать время от времени. И как бы мы ни старались эти слова Христа разобрать по кусочкам, там, в богословском или в философском смысле этого слова, собрать у нас их обратно не получится. Человек, родившийся заново, становится другим внутри. Это совсем не обязательно, что он меняется внешне. Во всяком случае, кардинально. Музыканта рождают не ноты и не музыкальные инструменты, а музыка. И то же самое можно было бы сказать и о художнике. Это, наверное, лучше всего приблизит нас к пониманию того, о чем говорит наш Спаситель. Мы не можем этого сделать, как это родить себя самого, да? Но мы можем хотеть, чтобы это с нами произошло. Но мы знаем одно, и это то, с чего мы начали. Быть в этом мире, как в мире, как конечной реальности, остаться человеком невозможно. Будешь кроликом. Необходимо появиться в другом. И кто-то наш должен избавить от этой страшной власти болезни над нашей сущностью. И вот, понимаете, как пишет потом Иоанн позже, от воды и духа рождается человек в иную реальность. Реальность, которая выше его сознания. Вот как небо выше головы. И не случайно в Писании дух и ветер – это синонимы. Они описывают нам непостижимость очевидного, свидетельство Христа внутри нас и очевидность непостижимости этой тайны, о чем написал Франк. Продолжать обсуждать это нет смысла. И мы после краткой паузы, которую мне нужно взять, просто перевести дыхание, мы с вами продолжим этот разговор о рождении свыше с точки зрения уже последствия, а не причин. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
16 января 2018 же года, подумать только, 12 часов 31 минута московского времени, Василий Ласточкин с вами сегодня в прямом эфире, и мы читаем третью главу Евангелия от Анны и говорим о рождении свыше. И мы уже с вами пришли, в общем-то, к тому, что вопрос, как это может быть, вопрос Никодима, на него Христос отвечает очень интересно. Ты, учитель Израиля, ты этого не знаешь? Мы говорим о том, что знаем, свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, а вы не верите, то как поверите, когда я буду говорить вам о небесном? Знаете, здесь иногда вот очень важная проблема наша с вами обозначена, проблема нашей ограниченности и нашего несовершенства. Мы ведь иногда прекрасно знаем, что делать, но мы порой не знаем, как. А связано это с тем, что мы иногда не понимаем, как быть и кем быть. Рождение человека в этот мир сопровождается муками, мы это с вами знаем. Таковы последствия падения Евы. И как мне представляется, и новое рождение без мук не происходит. Я снова вспомню вот роман Исаака Льюиса, конечно же, о котором я упоминал в первой половине передачи, и, конечно, роман «Гюго отверженные». Гений Гюго в том, что там показано вот эта мучительная борьба внутри Жана Вальжана, того нового, что родилось в нем в результате встречи со священником, его встречи с Христом. Момент совершенно потрясающий. И вот эта борьба происходит в первой части романа, особенно когда, понимаете, ведь, простите меня за такое выражение, зачать ребенка очень легко, а вот рождается он в муках. И здесь, наверное, можно говорить о том, что появляется в нас новая вот эта непостижимость, как, но проявляется оно, это новое, иногда в муках. И разве не об этом пишет Павел, когда говорит, что на ваших глазах, в муках моих, из моей немощи рождался Христос. Вот это проявление нового, духовного, вечного, того невидимого и внутреннего в человеке, о чем Павел очень много пишет, особенно в втором послании к Коринфянам, того сокровища, которое мы носим в глиняных сосудах, оно-то всегда сопровождается болью и муками, потому что старое мешает и очень сильно. И Петр тоже говорит очень интересно в своем первом послании, что крещение – это уж ни в коем случае не омовение греховной плоти. И он говорит там, использует образ ковчега и спасенного Ноя и восьми душ в нем, описывая вот это таинство. И вот, понимаете, вот это разделение небесного и земного и в словах Христа – и в словах апостола Петра, и апостола Иоанна позже, оно говорит о том, что не может естественное объяснить сверхъестественное никак. Вот наоборот бывает. Мало того, любое сверхъестественное может пролить свет на все наше естество. Человек, рожденный свыше, он начинает видеть, насколько же больна и безнадежна его плоть, насколько неизбежна смерть. Но в нем это уравновешивается тайной нового человека, вечного, внутреннего, которая, как там пишет Павел, обновляется со дня на день в познании Бога. Так вот, Понимаете, есть вещи, которые понятны всем, кто родился, и никогда не будут доступны тем, кто еще не рожден. Подумайте, как мы можем рассуждать о мире, в который мы еще не пришли. Ну, здесь даже на Первом канале, как-то помню, дикторы позволили себе эту шутку о двух младенцах, которые в утробе матери спорят о том, что там за пределами утробы. Один говорит, там ничего нет, другой говорит, ну как же, там новый мир, там прекрасная жизнь. Вот это, может быть, немножко поможет нам хоть чуть-чуть, не понять, конечно, но принять необходимость, которая утверждается Иисусом Христом нашего рождения, необходимость, которая всегда, я это снова подчеркну, стоит выше нашей способности понять, что это такое. Так вот, здесь дальше, у нас уже не так много времени осталось, перед тем, как говорить о том, как это новое в нас должно расти, этот новый человек, Христос, использует знаменитый случай пустыни, когда детей Израилевых, это в книге чисел описано, начинают жалить змеи, посланные Богом в ответ на их ропот. И вот, когда Моисей делает медного змея и возносит его на шесте, каждый, кто на него посмотрит, исцеляется. И знаете, тут такой, вот признаться, неожиданный поворот мысли, вот как всякий резкий поворот на дороге, да, он позволяет нам увидеть, что вера, вот он очень четко говорит, точно так же, как, а что они могли понимать, как они исцеляются? Конечно, нет. Вам сказано, посмотрите туда, и вы будете здоровы. И объяснительно, рационально, ну, никак невозможно. И также с рождением заново. Уверуйте в Христа. Примите Его, и в вас родится новый человек. И вот эти слова Христа, знаменитые, которые я не хочу повторять, потому что их большинство знает, о Его любви к миру, точнее, о любви Бога к миру, Бога, который отдает самое дорогое своего собственного Сына, чтобы спасти человека. И, понимаете, человеку, погибающему на этом свете, надо родиться на том. Другого лекарства для решения всех человеческих проблем нет и никогда не будет. То есть родиться надо в ином смысле, чтобы не погибнуть в своем собственном мире. И меня спрашивают часто, вообще рождение свыше, это что, все-таки событие или процесс? Я говорю, это одно и то, и то, и другое. Потому что оба ответа верны. Как мы уже говорили, да, зачатие занимает немного времени. Появление, тайна появления. Я помню, как первый раз увидел УЗИ моей внучки. Когда моя дочка рождалась, нам это еще было недоступно так. Да, вот он появился уже, ребенок. Как вообще? Да, это загадка. Ну, а потом рождение, рост, это, конечно, уже совсем другая история. И дальше Христос говорит, что с Его приходом, и это все на фоне вот этой потребности в новом рождении, свет пришел в мир. И в этом-то и суть суда. Но проблема в том, что люди больше возлюбили тьму, потому что их дела были злые. Потому что всякий, делающий злое, выбирающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились его дела, потому что они злые. А стремящийся к правде идет к свету, дабы явно были его дела. Знаете, вот потом уже, позже апостол Павел напишет в послании к Римлянам во второй главе, что Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. То есть будет судить не как, а почему. Что и почему мы делали, и к чему мы хотели, и каковы наши намерения. И Евгений Трубецкой, написавший великолепную книгу «Смысл жизни», в самом начале 20 века пишет, что если Бог есть свет, то в сравнении с Ним все, что не есть Он, то есть всякое возможное другое, есть тьма. А поскольку мир этот наш с вами есть не божественное действительное, но есть тьма. И не в смысле простого логического отрицания света, а в смысле противодействия ему. Но мы с вами, я не буду подробно останавливаться на этом, мы говорили об этом в самом вступлении, в самой первой передаче нашей. О том, что тьма не объяла свет, да, она не может, она ему противостоит всегда. А свет ее рассеивает. И поэтому они друг друга понять никогда не могут. Попробуйте оторвать глаза от костра ночью в лесу и посмотреть вокруг, вы же ничего там не увидите. И прежде чем что-то увидеть, вам что должно произойти? Ваши глаза должны привыкнуть к тьме. И в этом смысле иногда мы, как верующие люди, позволяем себе отворачиваться от света и привыкаем так к тьме. Начинаем ее понимать, оправдывать. Ну да, типа не мы такие, жизнь такая и так далее. Так вот, Трубецкой, я продолжу его мысль, утверждает, что полная победа осуществляется не в уничтожении сопротивляющей среды, а в том, что сопротивление преодолевается изнутри. И тот, кто сопротивляется изнутри, исполняется светом. В каком-то смысле это действительно сверхъестественно. Это когда вы захлебываетесь водой, и она в вас проникает, и вы тонете. И в этом смысле это неестественно. Другое остается другим, поскольку противится слиянию со светом. Победа света не в слиянии с ним, а в том внутреннем органическом сочетании, при котором само наше отличие от Бога наполняется светом. И я еще раз напомню, Христос здесь утверждает, что Он пришел не судить, а спасти. А суд в том, что люди этот свет, спасительный свет, отвергают. Свет, который говорит, что твоя болезнь смертельна. Тебе надо родиться заново, себя ты уже не вылечишь. Проблема заключается в том, что люди любят. И здесь слово «любить» надо понимать не в плане чувственном, психоэмоциональном. Любить вообще значит, безусловно, предпочитать одно другому. Я люблю мороженое, а вы шоколад, да? И это никак не объяснить. Чувства только одобряют или, наоборот, упрекают наш выбор. Ни больше, ни меньше. Так вот, люди, которые любят тьму, то есть, безусловно, предпочитают ее, хотя бы даже и бессознательно. Да? Они уже осуждены, и только тот, кто добровольно, я хочу подчеркнуть, и сознательно, при всей болезненности света для нашего самолюбия и себелюбия, выбирает свет, который говорит доктору, да, то, что я вижу на рентгенском снимке, то, что освещается вот светом, у меня рак, я болен, я умру. Понимаете, вот когда мы говорим «да» вот этому диагнозу, когда мы говорим «да, я живу во тьме», мы в какой-то смысле начинаем жить во свете. Когда человек говорит «какой я грешный», он уже делает шаг навстречу святости. Когда человек говорит «ой, какой же я глупый», он уже поумнел. И вот здесь, наверное, и заключается ответ на вопрос в какой-то степени, на вопрос «как?». Мы видим только проявление этого «как?». Вот этого человека внутри нас, который чего-то требует от нас, начинает. веры, молитвы, любви, надежды, правильного отношения к ближним. И вот нам нужно переживать, вот как Павел говорит, облачиться в Христа, да, и он говорит, совлечься там ветхого человека. Речь, прежде чем нам облачиться в Христа, нам надо позволить свету себя разоблачить. Знаете, как разоблачают преступника. И вот этого греховного человека своего застать врасплох этот свет должен. И под тяжестью неопровержимых доказательств и очевидных улик мы говорим, да, Господи, я грешен. Я обречен. Моя болезнь смертельна. И вот это обращение к Богу сознательное, тайно. Всегда выбор человека – это тайна. Ну, а дальше, у нас осталось всего тут 3 минуты, а дальше заканчивается 3 глава словами Крестителя, Иоанна Крестителя. И финал здесь необыкновенный. Узнав, что Христос крестит, к нему приходят ученики, к Иоанну, его ученики говорят, вот он крестит. Иоанн говорит, да не может никто взять на себя больше того, что дал ему Бог. То есть мы видим даже в такой реакции смирение. А его смирение, смирение Крестителя, предтечи Христа, вообще можно говорить часами, этот человек восхищает. И вот теперь он открывает нам одну очень важную истину. Теперь, когда мы родились заново, если мы родились, появились в этом новом свете, нам не избежать этого парадоксального сочетания роста и умаления. И когда Креститель говорит, ему, Христу, теперь должно расти, а мне умоляться, он исповедует величайший принцип всякой духовной жизни. Потому что мы же понимаем рост, знаете, как экономический рост, политический рост, да? Что такое? Это умножение влияния. И поэтому по мере того, как Христос в нас растет и увеличивает свое влияние, по мере того и наше влияние уменьшается. И вот это, понимаете, а это значит, что мы встаем вместе с Христом выше обстоятельств, выше чувств, выше проблем, да? Это не значит, что мы от них отрекаемся. Мы на них смотрим иначе. Поэтому вот это свидетельство Христа в нас, знаете, как вот о том же Терск сказал, не отверженные, а погруженные, не заключенные, а погруженные, водоемы, не люди, колодца, озера смысла, так говорит о них Терц, о людях, которые живут в темнице, в изоляции и обладают колоссальным внутренним богатством. Поэтому давайте мы закончим эту передачу тем, что примем, смиримся с необходимостью и позволим Богу решать, как рожденное от Духа будет проявляться в нас, рожденных по плоти. И вот на этом я эту передачу закончу. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Благодарю вас за внимание и желаю всем нам веры в Христа. До свидания.